В ефірі Радіо Теос «Квінтесенція».
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса Христа. 16 июня 2020 года, вторник, полдень в Москве. И вот в гостях в прямом эфире на радио Теос Василий Ластовский. Мы продолжаем читать первое послание к Коринфянам. У нас сегодня 4 глава. И я обозначу тему сегодняшней передачи как духовная компетентность. Вот о ней мы сегодня будем говорить довольно, на мой взгляд, важно в контексте, потому что, мне кажется, вот бывает степень некомпетентности, которая обозначается в Уголовном кодексе как преступная халатность. И вот сегодня я хотел бы, чтобы мы попробовали посмотреть, и мы будем в дальнейшем смотреть, каков был уровень вот этой духовной компетенции апостола Павла. Итак, апостол Павел, подводя итог своему разговору о строительстве и о земледелии, о том, что мы участвуем в каком-то строительстве, мы участвуем в каком-то росте. Мы говорили очень много о механической и органической составляющей духовной жизни. Причем жизни как индивидуальной, личной, так и жизни вот этого духовного сообщества, которое представляет собой церковь. Жизни, центром которого является, безусловно, тайна. Тайна Христа и тайна человека. И вот, исходя из этого, исходя из этой тайны, апостол Павел утверждал, заканчивая свою мысль, что все наше. А мы Христовы, а Христос Божий. И вот, продолжая эту мысль, он говорит и так. Как бы после этой запятой он развивает еще один биток такой спирали, которая ведет нас как бы к сути вещей. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. И вот здесь я хочу остановиться на слове «верность». К сожалению, нам ближе, эмоционально ближе, как правило, одна сторона этого понятия. Мы говорим о преданности Христу, преданности церкви, преданности супругу, супруге. И для нас это фактор определяющий. Наверное, это так, потому что быть преданным своему делу – это очень важно. Но у слова «верный» есть еще один аспект, очень важный. Потому что он говорит о точности. Что я имею в виду? Ну, мы говорим «верный друг», но мы также говорим «верные весы». Мало быть преданным своей родине солдатом, а в 4 главе 1 послания к Коринфянам перед нами встает образ воина, человека, который что-то защищает, что-то отстаивает. И у нас все время в Писании, в Новом Завете, у апостола Павла особенно встает, вот эта духовная жизнь встает перед нами в таких образах, как домостроительство, как земледелие. Об этом Павел пишет в первом послании Тимофею. Он там все эти три аспекта раскрывает замечательно. Это верный строитель, терпеливый земледелец и отважный солдат. И вот есть еще один образ, о котором мы позже поговорим, конечно, его апостол Павел тоже употребляет, это образ атлета, человека, участвующего в состязаниях. По там, легкой атлетике он использует этот образ ристалища, перед читателями встает образ таких олимпийских игр, соревнований. Так вот, во всех этих образах слово «верность» обретает всегда очень конкретный смысл. Потому что это не какое-то абстрактное понятие. Конечно, хорошо, когда солдат предан своей отчизне. Но очень плохо, когда он не умеет стрелять или, стреляя, никогда никуда не попадает. Конечно, хорошо, когда спортсмен предан, скажем так, бегу или соревнованию, или тому городу, который он представляет на Олимпийских играх в Греции. Но, наверное, техника его бега будет очень во многом определять шансы на его победу. Я сразу хочу оговориться, что речь я веду не о том, что принято называть профессионализмом. Понятие вот этой компетентности, духовности, оно включает в себя, конечно, это, но оно гораздо выше. Мы сегодня живем в очень трудное время, время, которое апостол Павел, глядя вперед, далеко назвал тяжким. Время, в котором люди иногда очень профессиональные, преданные своему делу даже, оказываются с духовной точки зрения некомпетентными. Почему? Потому что, к сожалению, отношение к тому, что принято называть сегодня нормой у нас, оно, как сказал один аналитик, социолог, я читал довольно любопытную статью в независимой газете, оно ситуативное. В Коринфской церкви понятие духовной компетенции среди новообращенных отсутствовало напрочь. Его практически не было. Это значит, они понятия не имели о том, что такое скромность, когда говорили о смирении, например. Это значит, что у них существовал избыток требований к жизни христианской в том числе. И при этом явный дефицит мудрости. И вот почему, судя по всему, потому что пишет апостол Павел, они позволяли себе, в общем-то, критиковать этого человека, одного из самых образованных людей своего времени, человека духовного, безусловно, преданного Христу и компетентного, отдающего себе отчет, человека, который понимал, что такое водительство Бога, который позволял Богу сделать себя проводником, проводником вечного смысла, проводником благодати. Мы об этом говорили, когда читали вторую главу. И, судя по всему, они, в общем-то, его критиковали. И вот тут возникает такая проблема авторитета в церкви, и не только в церкви, в обществе вообще, с которой апостол имеет дело очень интересно. Для меня, говорит, он очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам себя не сужу. Ибо хотя я ничего не знаю за собой, но я этим не оправдываюсь. Судья мне Господь. И дальше он потрясает, произносит потрясающую фразу, пишет. Не судите прежде времени, пока не придет Господь. Потому что он и только он обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала. Вот что такое духовная компетентность для меня сегодня? Это соответствие искренности желания. Желание служить, конечно же, служить людям, и только людям, во Христе. Это соответствие вот этого желания, искренность которого судить может только Бог, даже не мы сами. Соответствие его тому, как я это делаю, моей компетентности. Это значит, если я хочу человеку сказать правду, я должен уметь сказать ее так, чтобы человека с этой правдой не поссорить. Даже если он поссорится со мной. И здесь встает вопрос мнения, мнения человеческого. И заметьте, знаете, есть люди, которые говорят, там мне все равно, что обо мне думают другие люди. Это совсем не то, что говорит здесь апостол Павел. Он использует слово «мало», Он не говорит, что это ничего не значит. В Писании есть намек на то, что зависимость от человеческого мнения – это сеть, и это правда. Где бы мы были, если бы мы всегда зависели от того, что думают о нас другие? И поэтому апостол Павел очень так четко, точно говорит, что я не завишу от мнения людей. Но это не значит, что я его не учитываю. Это полезно иногда знать, что о тебе думают другие. Особенно если тот, кто думает о тебе так или высказывает это, является хоть каким-то авторитетом в твоих глазах. Да, если человек хочет стать писателем, наверное, ему полезно узнать мнение хорошего писателя о себе. Понимаете, я пытаюсь опять-таки вернуть это все в контекст того, о чем мы говорим. Компетентности. Духовной компетентности. И поэтому апостол Павел говорит, что я вот это, вот то, что я сейчас вам сказал, для себя и для Аполлоса, которого, видимо, посылал в Коринф, для урегулирования некоторых проблем, как принято это говорить, в том числе, наверное, и вероучительных. А Аполлос был очень хорошим преподавателем, об этом и книга «Деяний» говорит. Человеком искусным в слове, умеющим преподавать истину. Так вот он решил для себя и для Аполлоса не изощряться в каком-то софизме, пытаясь доказать очевидные вещи коринфянам. Я просто перевожу то, что он говорит на современный язык. Он решил, что всякие попытки себя выделить, защитить свой авторитет в определенном контексте могут привести только к ухудшению ситуации. Как сказал один священник в интервью, что может быть глупее человека, который пишет на заборе церкви ругательное слово. Священник, который гоняется с палкой за этим человеком. Да? Вот в этом плане апостол Павел включает здесь то, что я называю сарказмом. Вы, он говорит, коринфяне, уже присытились. Вы уже обогатились, вы царствуете без нас. Ах, если бы вы в самом деле царствовали. И вот тут я хочу воспользоваться цитатой очень любимого писателя Виктора Гюго французского, который выразился так. Как избыток масла в светильнике гасит огонь, как избыток ощущений гасит мысль. А вот с точки зрения разговора нашего компетентности, это очень точно. Вот так же, как избыток ощущений, эмоций, переживаний во время бега гасит сосредоточенность спортсмена на главной задаче, на технике бега, на дыхании, там, на всем, на чем он должен сосредоточиться. Вот точно так же ощущения, вот этих неофитских ощущений коринфян, вот это чувство эйфории или чувство оскорбленного самолюбия. Кто-то любит Петра больше, кто-то Аполлоса, кто-то кроме Павла вообще никого слушать не собирается, да? Мы уже говорили вот об этом, о плотском мышлении, о поверхностном, которому важнее, кто говорит, чем что говорят. Все это создает такой климат, в котором ничего доброе расти не может. В таком климате растут сорняки, в таком климате очень быстро поднимаются ничтожества, в таком климате поднимается тот, кто говорит громче всех, эмоциональнее всех, кто кажется нам более искренним. Нам в таком климате очень трудно обратить внимание на точность, потому что глаза нам застит преданность людей, их самоотверженность, отвага. В общем, очень печальная картина. И как тут не вспомнить, а мы сейчас подойдем к одному очень важному моменту, которым апостол Павел как бы приоткрывает завесу над еще одним аспектом нашей жизни, нашего существования на земле. Понимаете, вот это слово «верность», в котором заключены, связаны тесно, неразрывно вместе понятия преданности и компетентности и точности. Преданный друг и верные весы, и то, и другое важно в нашей жизни, в нашей внутренней жизни. А мы именно о ней говорим всегда. Передо мной встают два очень трагичных образа в литературе. Это, конечно, образ Дон Кихота. Его преданность добру не может не восхищать. Это как грустно смотреть на человека некомпетентного, который, протыкая бурдюки с вином в трактире, оставляет трактирщика без вина, который убивает овец, принимая их на великана. Это трагедия в куда большей степени, чем комедия. Не менее трагичен для нас образ Гамлета, который, казалось бы, будучи предан этой идее справедливости, справедливого возмездия, делает это так, что в результате гибнет много невинных людей. Посмотрите, сколько трупов там в финале. Вот об этом мы говорим. И уж если говорить о героях великих литературы и особенно о героях Шекспира, то в этом контексте перед нами 9 стих 4 главы 1 послания к Коринфянам встает в очень уникальном аспекте. «Ибо я думаю, — говорит апостол Павел, — что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и для человека». Нас здесь может сбить с толку русское слово «позорище», в котором есть элемент чего-то постыдного, неприятного, того, чем не стоит гордиться. Когда мы видим что-то недостойное человека, события или какие-то обстоятельства, мы говорим «позорище какое-то». Но в греческом тексте используется слово «феатро», от которого произошло небезызвестное нам с вами слово «театр». И, конечно, сразу хочется вспомнить слова Шекспира о том, что весь мир – театр, люди в нем – актеры. Дон Кихот, тот же у Сервантеса, в разговоре с Санчо Панса говорит, что мы все там, вот в той жизни, мы эти декорации уйдут, мы снимем эти костюмы, неважно, кто кого здесь играл, и перестанем перед судьей, который будет судить нас. Все эти образы должны нас подтолкнуть на какую-то очень важную мысль. Но прежде чем ее выразить, я хочу вот что заметить. Феатрон или театр в греческой культуре того времени – Это было в куда меньшей степени, чем сейчас, зрелище. Это было прежде всего какое-то таинство, в котором участвовали и зрители, и актеры. Актеры, которые выходили на сцену, произносили монологи. Понятие «диалог» тогда в театре почти отсутствовало. Возьмите там трагедию «Эсхила» знаменитые, Софокла. И вот был хор, который как бы задавал вопросы, провозглашал какие-то факты. Вот это все действо, в нем зритель участвовал. это не было зрелище. Это была причастность к чему-то. Люди тогда, да и сейчас, что там греха таить, в театр ходили почти как в храм. Потому что там открывались какие-то тайны, тайны человеческого сердца, трагедии человеческой судьбы. Возьмите того же Эдипа, да? И вот в этом смысле, употребляя это слово, апостол Павел хочет нам сказать, что мы, каждый из нас, с точки зрения судьбы и с точки зрения своей свободы, участвует в каком-то, какой-то драме, какой-то трагедии, какой-то комедии, все это смешано, перед миром, ангелами и людьми. И вот в этом позорище, теперь употребляю русский язык, понятие компетенции выходит на первый план. Потому что мы не можем иногда поменять свою роль. Мы не всегда будем играть главную роль. Ну, с точки зрения того, как мы видим себя в ситуации какой-то. Поэтому, но быть верными, то есть преданными и компетентными той роли, который нам дал Господь, мы просто обязаны. Мало того, апостол утверждает в самом начале этой главы, что это единственное, чего от нас требует Господь. Вот почему мы не должны судить прежде времени ни о себе, ни о других. Вот почему мы не должны зависеть от мнений других, от себе. Мы не вправе отказаться от того, чтобы его учитывать. Иначе говоря, мы не можем жить в таком, знаете, духовное сообщество не может превращаться в такое сообщество, в котором всем все нравится. Равно как и не имеет права оно быть группой людей, которым никто и никогда угодить не может. А такие вещи иногда бывают. Если почитать историю церкви, оглянуться иной раз вокруг. Вот. Мы не в герметически закупоренном сосуде живем. Глупо было бы, об этом Клайв Льюис очень хорошо говорит в своем предисловии к «Потерянному раю», что когда религиозный человек, давайте так скажем, говорит, мне все равно, я вот верю Богу, я буду ему поклоняться, я буду ему служить, вот, и мне вот плевать, что думают обо мне люди, которым я пытаюсь служить. Знаете, до какой степени сапожник сколько угодно может говорить о том, что он самые лучшие в мире сапоги шьет. Мозоли на ногах тех, кто его сапоги носит, они обязаны им быть учтены. Значит, что-то я делаю не так. Если люди уходят из общения, в том числе религиозного, огорченными и подавленными, или наоборот, наглыми и самоуверенными, значит, что-то мы не так здесь делаем. Как-то мы не те роли играем и выполняем. Об этих вещах думать очень важно. Если, понимаете, зрителю не нравится спектакль, он уходит. Если не нравится слушателю музыка, он выключает приемник. Это не всегда, далеко не всегда связано с невежеством зрителя или слушателя. В равной степени это не означает, что я должен зависеть от количества лайков, которые поставили на моей странице в социальных сетях. Вот о чем я говорю. И вот Александр Шмеман в своей книге «Исторический путь православия» очень, на мой взгляд, полезная книга с точки зрения истории церкви. Он говорит о том, что только страданиями, только напряжением верности совершается расширение человеческого сознания. И оно становится способным принять дар, который превышает его меру. Вот о чем здесь говорится. Понимаете, вот о чем говорит слово «верность» здесь? О том, что я должен оставаться преданным даже тогда, когда у меня не все получается или получается совсем плохо. Потому что что толку хорошо стреляющим солдате, если он убегает с поля боя? Или в умном земледельце, который бросает поле и уезжает в город на легкий заработок? Конечно. Но вот это напряжение оставаться преданным делу и вникать в его суть, оно действительно расширяет наше сознание до того предела компетентности, на который мы способны. Это значит постоянный труд. Труд. Виктор Франкл говорит замечательные слова. Говорит, что между бытием и смыслом всегда присутствует напряжение. Как всегда есть расстояние между ковчегом и израильским народом, который за этим ковчегом ходил по пустыне. И это же Виктор Франкл говорит, что все и все высказывания о человеке в каждом отдельно взятом измерении, там биологическом, психологическом, социальном и так далее, сами по себе правомерны. Но при этом надо всегда осознавать ограниченную правоту этих высказываний, обусловленную их одномерным характером. У Коринфян, наверное, было право говорить, что Павел не самый лучший проповедник. Это не значит, что он плохой человек. У нас есть право, наверное, говорить о ком-то, он хороший душепопечитель, но он отвратительный преподаватель. Каждый из этих высказываний имеет право, но оно никогда, никогда, оно всегда одномерно. Оно никогда не оценит человека полностью. Не говоря о том, что у нас и права-то нет на такую оценку. Поэтому самый важный авторитет в нашей жизни – это, конечно, авторитет истины. Самая большая сила, которая может у нас быть – это сила духовного присутствия. Только так мы можем оставаться преданными и компетентными, добрыми, умными, гуманными, понимающими толк в своем деле, в котором нас призвал Бог. И дело не в том, в чем это дело состоит. Быть уверенным в своих мотивах точно так же опасно, как быть в них неуверенным. Вот тут на сцену выходит, пожалуй, один из главных игроков нашей внутренней жизни. На этой арене, в этом театре. Это, конечно же, смирение. Смирение, которое вовсе не означает, как пишет Клайв Льюис, что когда у меня есть голос, я говорю, что у меня его нет. Или когда я красив, что я некрасив. Смирение, которое не превращает талант в заслугу. Достижение права, право говорить о чем-то. Понимаете, у нас сплошь и рядом сегодня человек сыграл где-то несколько ролей хороших в кино или театре, и он начинает, его мнение спрашивает по всем вопросам. Вот тут смирения нет. Музыканты должны говорить о музыке. Наверное, у них есть право высказывать свое мнение о чем-то, но оно должно оставаться мнением. Потому что мы, у каждого из нас есть своя роль. И мы все участвуем в этом великом действии. Позорище для мира, для ангелов и для человека. Мы прервемся на паузу, дорогие слушатели, просто чтобы немножко перевести дыхание, на то, что называется рекламная пауза. Оставайтесь с нами.
В эфире радио Теос. Квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Июня 2020 года, 12:31 московского времени. У вас в гостях Василий Ласточкин, и радио Теос предлагает вам беседу о духовном сообществе. Мы ее продолжаем, эту беседу, уже четвертая она у нас, и говорим о жизни этого духовного сообщества, о его проблемах. И в 4 главе 1 послания к Коринфянам апостол Павел говорит о верности. О верности, как мы уже сказали, которая сочетает в себе преданность делу и компетентность. Конечно же, компетентность духовная. Здесь я хочу так чуть-чуть отвлечься и обратить ваше внимание на вот что. В 5 стихе 4 главы 1 послания к Коринфянам апостол говорит, что каждому, слышите, каждому будет похвала. Мне нравится вот эта установка, скажем так, это ориентирует нас правильно. Он пишет не о том, что всякого Бог поругает за что-то. Хотя я уверен, каждого из нас есть за что поругать. Но у него вот эта потрясающая уверенность в том, что в каждом человеке, если он верует во Христа, если он живет с Христом, если он исполняет волю Бога так, как он понимает эту волю, каждого человека ведь есть за что похвалить. Понимаете, почему он об этом здесь говорит? Очень интересно, ведь буквально в следующей главе мы перейдем к обсуждению страшной проблемы, да, греха в духовном сообществе. Потому что понятно, когда грешат люди, которые в Бога не верят, его отрицают, это понятно. Я не оправдываю это, говорю, да, а что еще они могут делать? Но когда человек, верующий во Христа, падает, да еще так глубоко, как описано в 5, что делают-то? И смотрите, как разговор об этом, об этой проблеме компетентный апостол Павел, в высшей степени компетентный человек. Как он предваряет его вот этими всеми рассуждениями по поводу компетентности духовной. Совершенно потрясающе. Потому что он потом, тот, который требовал исключения именно из общения упавшего, согрешившего, он же настаивает потом во втором послании на его возвращении. И вот понимаете, вот это вот, вот это такое понимание духовности, оно освобождает нас и от этого дурного клерикализма, от этой гнетенности, подавленности ложной, от этого ложного смирения, от этого бахвальства, от этого вот царствования во Христе. Мы уже не позволяем ощущениям, какие бы они ни были, приятные или неприятные, гасить огонь мысли, которые нам предлагает дух в ситуации. Мудрец, пишет Метерлинк, не совершает чудес. Он спасает только то, что еще может быть спасено в силу обыкновенных законов жизни. Но и сам может быть легко унесен жизненным вихрем. Я думаю, что вот эта преданность позволяет нам оставаться людьми неравнодушными. Но вместе с тем удерживает нас от этой заносчивой уверенности в том, что мы все можем исправить и починить. Я уверен, что все, что апостол Павел пишет ниже, говоря о себе, в каком-то смысле ведя себя как безумный, а он здесь, я не буду эту главу перечитывать для вас, я уверен, ее, во-первых, многие знают, во-вторых, прочитают, или, может быть, смотрят на нее сейчас. Но я хочу только сказать, что вот эта проблема современного сознания, она очень ситуативно относится к норме. Когда кто-то согрешил, мы, ох, как, какие мы преданные Богу оказываемся, ох, какие мы сразу уверенные в себе. Когда мы согрешили, все совсем по-другому. Потому что вот это масло ощущений, оно гасит огонь мыслей. Мы слишком ситуативно относимся к нормальным вещам. И мы современное сознание, оно во многом очень похоже на сознание коринфян, оно одержимо идеей этого счастья и успеха, в котором видит смысл в жизни. И это сознание гоняется за этой тенью, в том числе и религиозной, и понимая, что эта тень навсегда за нами идет, а не мы за ней. И, конечно, меня спрашивают, ну что вы думаете, Бог не хочет, чтобы мы были счастливы? Конечно, хочет, чтобы мы были счастливы. Но счастье – это, как говорят по-английски, by-product. Это так сопутствующий товар, следствие чего. Оно не цель. И, конечно, для языческого сознания, которое во многом в эти времена осознавало свою потерянность, а без Бога человек всегда осознает себя потерянным. И вдруг быть найденным. Знаете, как вот эта монета, которую подняли с пола. Счастье какое. Моя жизнь, оказывается, имеет какую-то цену в глазах Бога. Не говоря уже о моей душе. Вот тут начинаются проблемы, связанные с тем, что я обозначил как духовная некомпетентность. Когда трехкопеечная монета начинает мнить себя каким-то золотым динарием, да? Вот тут начинаются проблемы. И я думаю, что вот в духовной жизни, в жизни, в которой преданность Христу и верность, точность в своем призвании, да, всегда будет присутствовать это оппозиция, противостояние. Потому что люди очень часто живут ситуативно, ощущения гасят в них мысль. И вот этот дух зависимости от обстоятельств, от мнений, он, наверное, пропитывает религиозное сообщество настолько, что я вот слышал недавно, мне рассказывали одному проповеднику, сказали, не проповедуй больше, мало лайков у тебя в соцсетях, друг. Вот. И это все грустно. Это все грустно. И когда апостол Павел отстаивает честь и достоинство служения, а он это делает здесь постоянно, в том числе и в 4 главе, он ведь говорит о том, что важно не мнение людей о нас, важно не мнение наше о самих себе, важно быть проводником света, важно быть проводником смысла, добра, потому что вот это главное, в этом наше служение, здесь должна быть компетентность. Это должна быть преданность любви и правде, потому что они неразрывно связаны. И вот почему это труд. Труд, в котором признание, оно практически с точки зрения того, о чем я говорил, со стороны ситуативно мыслящих людей, людей, в ком ощущение гасит мысль, оно почти невозможно. Поэтому Павел становится, он пишет о себе, мы мусор, сор для мира, прах попираемый даны. Мы ничего не значим в глазах людей. Но, Боже мой, как же значит много то, во что мы верим и о чем мы говорим, чему мы служим. Вот здесь контраст какой. Это не униженное самолюбие, которое вопит, вот надо мной издеваются, меня не уважают. Нет, совсем не это. Апостол Павел вразумляет коринфян. которые пытаются заработать авторитет дурным способом. Одни хвалят себя, выдавая трехкопеечную монету за золотой динарий. Другие нашли еще более удачный способ себя хвалить. Это самое выгодное. Это ругать другого. Это лучший способ похвалить себя. У нас это очень умеют делать и в политике, и в культуре. И вы понимаете, духовное сообщество – это не сообщество живет. Это не сообщество, которое живет за счет Христа, в плохом смысле этого слова. Это сообщество, которое живет во имя Христа, ради Христа, с Христом, во Христе, для людей. Не во имя какого-то принципа, даже не во имя моральной чистоты, нет. А и во имя Христа, который так возлюбил мир. Понимаете? Потому что здесь, в этой, как мы говорили, в этом позорище, в этом зрелище в каком-то смысле, для мира ангелов и людей разыгрывается драма, трагедия и в каком-то смысле и комедия. Спасение человеческой души. Вот о чем все. Ради этого один из величайших умов своего времени, апостол Павел, становится прахом для мира, ничего не значащих. И вот почему так неистово звучит здесь призыв Христа подражать, призыв Павла подражать ему, как он подражает Христу. Христу, которому негде было голову преклонить, который не купался в лучах популярности и наслаждался привилегиями. И имел, кстати, на них полное право, но который от этого отказался ради нас. Вот почему надо быть преданным Христу и любить людей. И вы знаете, когда мы становимся счастливыми по-настоящему? Как это Роберт Уилсон написал в одном из своих романов о своем герое. Он был счастлив. Он перестал смотреть в пустоту внутри. Он больше не терзался мыслями о своем положении. Нас должны отрезвлять слова Христа о том, что первые будут последними. И вдохновлять его слова о том, что последние будут первыми. Вот почему апостол Павел называет себя последним и не стыдится этого. Как не должен стыдиться капитан, который первым заходит на палубу корабля и последним сходит с нее во время кораблекрушения. Вот о какой духовной компетенции мы говорим. Вот почему мы должны быть уверены только в одном. В милости Бога. В том, что спасение – непостижимая тайна которого действует в нас. Это не наша заслуга. А благодать – это наша сила. И заслуженная нами способность что-то творить во имя Христа ради людей. Мы живем сегодня в мире, когда, к сожалению, зритель во многом определяет то, что происходит на сцене, а так быть не должно. Когда потребление становится основой представления о себе, когда человек настолько озабочен своим положением и статусом в обществе, что забывает о смысле того, что значит быть человеком. И вот, подходя уже к концу этой передачи, скажу несколько слов о том, как апостол Павел отвечает на обвинение людей в нерешительности и в медлительности. Они в его глазах связаны с тем, что он коринфян жалеет. Не всегда решительность полезна. Не всегда быстро, значит, правильно. Но незрелое коринфское сознание продолжает обвинять апостола Павла в том, что он не профессионален, а он компетентен в высшем смысле этого слова. И в этом смысле духовное сообщество – это общество, которое всегда угнетено, гонимо тьмой, потому что оно представляет свет. Сюжеты, которые разыгрываются вот в этом позорище, они могут быть разные. Они могут быть ужасно кровавыми, как в случае с Исаией, которого перепилили деревянной пилой по преданию во дворе храма. У нас есть право что-то выбирать в этой жизни. Но есть привилегия, перед чем измеряться. Царствие Божие, утверждает апостол Павел, не в слове, а в силе. Вот почему мы, живя в обществе, в котором у людей очень пониженные требования к себе и очень завышенные претензии к жизни, мы живем, испытывая это постоянное напряжение между желаемым и действительностью. Мы искушаемся зависимостью мнения о себе, заглядывая на страницы соцсетей, глядя, сколько лайков поставили над нашими фотографиями. Это понятно. Но я думаю, что вот проблема преданности, преданности Христу, жене, делу, другу, и рост в том, что я назвал компетентностью, они помогут нам быть верным домостроителем, добрым слугой, грамотным земледельцем, спортсменом. Ведь спортсмен, что он делает? Он все время преодолевает себя. В этом его функция. И, конечно же, быть надежным солдатом. Потому что во втором послании к Коринфянам, мы об этом еще будем говорить, апостол Павел говорит, мы не сильны против истины, мы сильны за нее. И вы знаете, вот есть определенная степень порядочности, честности, есть определенная степень отношения к жизни, ниже которой у нас нет права опускаться просто. Просто нет. И вот этот дефицит скромности сегодняшний, дефицит смирения, он не должен нас провоцировать на наглость, высокомерие и ненависть к людям. Это трудно, я больше скажу. Это невозможно без Бога. Без Христа мы не можем ничего. И потому я хочу, заканчивая эту передачу, пожелать нам всем удовлетворять это требование главное, чтобы мы все оказались верными, верными домостроителями тайны, которая совершает нас Христос. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.